Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. По итогам состоявшихся накануне всеобщих парламентских выборов, возглавляемая премьер-министром Ирака Нури аль-Малики коалиция государства закона лидирует в ряде центральных и южных провинций Ирака, а также в Багдаде. На втором месте в южных и центральных провинциях, население которых состоит преимущественно из мусульман-шиитов, идет объединяющий шиитские религиозные партии Иракский национальный альянс. На третьем блок Аль-Иракия экс-премьера Аяда Аляви. Президент Барак Обама пообещал, что США выведут полностью войска из Ирака к концу следующего года. Боевые действия в Ираке американские военные остановят в конце лета. По мнению президента США, прошедшие в воскресенье выборы в парламент показали, что будущее Ирака принадлежит народу. В этот же день на 82-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в главной номинации «Лучший фильм года» победил триллер об иракской войне «Повелитель бури». Лента Кэтрин Бигелоу завоевала сразу 6 «Оскаров». Сама она стала первой женщиной, получившей золотую статуэтку в качестве лучшего режиссера. Ситуация в Ираке после воскресных парламентских выборов и перспективы вывода американских войск мы обсуждаем с обозревателем газеты «Газета» Надеждой Киворковой. Она находится в нашей студии. И главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Георгию Ильичу. Как вы оцениваете прошедшие накануне парламентские выборы в Ираке?
Оцениваю их как очень успешные, потому что были разговоры о том, что в результате угроз со стороны Аль-Каиды люди просто побоятся идти голосовать. Нет, они не побоялись. В общем-то, явка больше, чем я, например, ожидал. И, судя по всему, иракский народ все-таки вот принял этот вызов, который бросили террористы, экстремисты, Аль-Каиды и боевики, и решил действительно сделать очень серьезный шаг на пути к нормализации, к стабилизации, к тому, чтобы Ирак наконец встал сейчас в ряды суверенных, независимых, нормально развивающихся стран.
Вопрос Надежды Киворковой, она недавно вернулась из Багдада. А согласны ли вы с Георгием Ильичем, что население Ирака с энтузиазмом вышло на воскресные парламентские выборы?
Нет, население Ирака вообще не испытывает энтузиазма ни по какому поводу. Это очень удрученные люди. Я пробыла в Ираке 12 дней. Я проехала весь Ирак от сирийской границы до Багдада дважды. И я пробыла 10 дней в Багдаде. Я была также на юге от Багдада в Кирбиле. Я встречалась с самыми разными людьми, с самыми разными слоями, в том числе те, которые сейчас в фаворе, и с теми, которые сейчас не в фаворе, и с суннитами, и с шиитами. Могу сказать, что, конечно, энтузиазма нет ни у кого в Ираке, даже у тех людей, которые работают на правительство, у тех людей, которые работают с американцами. Никто мне не высказал никакого восторга по поводу этих выборов, и... Кстати, вот, скажем, либеральные журналисты вообще говорили о том, что будет невысокая явка. И, кстати, вне Багдада она была достаточно невысокой. Она была в некоторых местах сильно ниже 50%. Так что, конечно, никакого того настроения, о котором можно сказать, что это энтузиазм, ну, просто в Ираке не идет речи. Это разрушенная, полностью разрушенная страна, в которой лишенные всяких возможностей люди, без средств к существованию, и количество людей, которые на грани нищеты и за гранью нищеты, слишком велико для того, чтобы вообще там испытывать энтузиазм. Что касается угроз Аль-Каиды, то это не очень серьезно все воспринимается, потому что это отсюда так грозно звучит, а там, конечно, более сложный расклад сил. Но я бы обратила внимание на то, что по сравнению с первыми выборами шииты, несмотря на то, что пытались привлечь к выборам суннитских кандидатов в суннитские партии, шииты победили уже по всем фронтам, и все три первых места, скорее всего, будут заняты ими. Так что, в общем, это специфический, конечно, очень расклад. Американцы хотели, чтобы были представлены суннитские партии, но вот, как видимо, опять второй раз этого не получилось в Ираке.
Вопрос Георгию Ильичу Мирскому. Как, по-вашему, опровергает ли сам факт того, что выборы состоялись, вот пессимизм скептиков?
Конечно, опровергает. Ирак сейчас, как у нас принято говорить, встает с колен, несмотря на все трудности, которые там есть, и прольется много крови, конечно. Надо знать Ирак, я всю жизнь за ним слежу, у меня когда-то даже диссертация была по Ираку. Несмотря ни на что, иракский народ показал, что он полон стремлений. Пусть энтузиазма там нет, конечно, какой энтузиазм, но у людей есть стремление, наконец-то, после этих страшных лет. Помните, что, например, 3 года тому назад в Багдаде в среднем в месяц убивали 2500 человек. Сейчас даже сравнить нельзя то, что есть. Конечно же, налицо огромный прогресс. И, безусловно, шииты будут в большинстве, так и должно быть, их 60% населения. А как же иначе? Американцы все-таки принесли какой-то элемент демократии, то, что называется «one man, one vote», одного человека, один голос, так что это вполне естественно. Но я хочу обратить внимание на то, что сейчас появилась очень интересная тенденция. Как раз тот факт, что на первом месте идет вот эта партия государства закона, которую возглавляет премьер-министр Нуриаль Малики, это очень любопытно, потому что ведь это не просто его традиционная партия отдала, вот эта старая шиитская партия, но он старается, так же, как и некоторые другие политики, создать именно двухобщинную систему. И сунниты на этот раз, в отличие от 2005 года, приняли решение не бойкотировать, а идти на выборы. И тот факт, что на третьем месте идет вот этот блок Аль-Иракия во главе с Аядом Алауи, бывшим премьер-министром, который является уже не просто шиитской, но он как раз, почему и само название Аль-Иракия, который старался привлечь как можно больше суннитов, это уже много значит. И очень важно то, что все-таки религиозные силы, помните, прошлые выборы, казалось, принесли победу именно тем, кто хочет создать в Ираке некое подобие исламской республики. И даже вот партия, которая сейчас, судя по всему, идет второй, но уже не первый, это вот Иракский национальный альянс, включает в себя Высший исламский совет Ирака. Раньше ведь эта партия называлась Высший совет исламской революции в Ираке. Они переименовались, слово «революция» исламское убрали, но тем не менее это те люди, которые создали свою организацию, находясь в эмиграции в Иране, и казалось, что Ирак действительно превратится вот в такой придаток, привесок, сателлит Ирана, и будет создана шиитская республика. Ничего подобного на этот раз нет, и, естественно, сейчас перевес будут иметь в значительной мере именно те партии, которые хотят создать иракскую нацию, ведь ее нет фактически-то, нации там нет. Но вот те, которые поняли, что сейчас уже бесполезно мечтать о полной победе каждой из сторон, ведь почему вот последние годы так резко пошло на убыль вот это противостояние суннитов и шиитов? Ведь несколько лет тому назад просто на улице машины останавливали, вытаскивали, кто шиит в одну сторону, кто суннит к стенке в другую сторону. Сейчас его нет, потому что я считаю, что политический класс обеих общин, и шиитской, и суннитской, поняли в конце концов, что полной победы не добиться. Шиитские политики понимают, что от суннитов никуда они не денутся, а сунниты, видимо, в основном, кроме экстремистов, поняли, что возвращение к временам суннитского господства безраздельного, к временам Саддама Хусейна, уже не будет, и какой-то национальный консенсус намечается. То есть я вижу вот две положительных тенденции. Первая – это все-таки постепенная тенденция в сторону более светского характера государства, в отличие от предполагавшейся вот этой религиозной исламской республики. И второе – двухобщинное объединение. И именно поэтому, потому что сейчас происходит стабилизация, нормализация какая-то, пусть через кровь, через взрывы, именно это и приводит в бешенство Аль-Каиду и тех суннитских экстремистов, которые с ней сотрудничают. Они понимают, что еще некоторое время, еще несколько лет, и уже им не сорвать вот этот вот процесс восстановления Ирака. Им ничего не удалось сделать в смысле экономики. Они пытались вообще-то разрушить совершенно основы иракской экономики. Нефть. Они взрывали нефтепроводы. Ничего подобного, сейчас уже почти 2 миллиона баррелей в день добывается. И именно поэтому они сейчас свирепствуют и будут еще больше взрывать, еще больше пускать в ход вот этих самоубийц, шахидов, именно потому что они понимают, что время работает против них.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Ситуацию в Ираке после воскресных парламентских выборов и перспективы вывода американских войск мы обсуждаем с обозревателем газеты «Газета» Надеждой Киворковой, она находится в нашей студии, и главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским. Он у нас на прямой телефонной связи. Андрей Пиантковский, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, считает, что основная стадия иракской войны давно позади.
Выборы, собственно, не явились таким драматическим событием. Вот интересно, как бы уже рядовое событие. Да, были какие-то там взрывы, 15 человек погибло. Это очень грустно, конечно, но по иракским масштабам это считается мало по сравнению с пиком насилия несколько лет назад. Решающий поворот в иракской войне он прошел где-то в 2006-2007 году, когда сокрушительное военное и, прежде всего, политическое и психологическое поражение потерпела Аль-Каида. Я не говорю о победе Америки, я говорю именно о поражении Аль-Каиды. Против Аль-Каиды выступили суннитские племена, то есть ее основная опора. Собственно, на этом основная стадия иракской войны и закончилась. Конечно, там будут продолжаться и какие-то конфликты, очень трудно разделить границы Курдского района и так далее. Но поворот произошел решающий, и американцы действительно могут к концу 2011 года уйти. В конце концов, основная задача, которая перед ними стояла, нанести поражение Аль-Каиде, она была решена парадоксальным способом. Поражение себе нанесла сама Аль-Каида.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что ситуацию в Ираке после воскресных парламентских выборов мы обсуждаем с обозревателем газеты «Газета» Надеждой Киворковой. Она находится в нашей студии. Главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Надежды Киворковой. Можно ли согласиться с нашими гостями и экспертами, что волна насилия в Ираке пошла на спад?
Волна насилия, безусловно, пошла на спад с 2007 и 2008 годов. Это заключается в том, что людей умирает меньше. Но это не значит, что количество взрывов, о которых Пиантковский так вот как-то так очень интересно сказал, что 15 человек плюс-минус убито, не убито, это как бы нормально для Ирака. Это совершенно не нормально для Ирака. 7 лет назад никто никого не убивал, и вообще в Ираке была совершенно другая жизнь, о которой отлично все помнят. Это не значит, что был прекрасен Саддам Хусейн, это значит, что просто жизнь была спокойная, на улицах ничего не взрывалось, и люди чувствовали себя спокойно. Сейчас люди себя спокойно не чувствуют. Я была единственным российским журналистом в этой стране с 2003 года, если не считать нескольких фотокорреспондентов. Когда я туда приехала, мне сказали журналисты, коллеги, чиновники, аятоллы, мне сказали все одну и ту же вещь. Вы не можете ходить по этой стране ни в каком ее месте одна. Вот вы не можете ни днем, ни вечером, ни утром, ни тем более в комендантский час, который там действует, идти куда-либо одна. Почему? Потому что все видят, что вы иностранка. Это означает, что в любой момент найдутся такие люди, которые захотят вас украсть. Это ненормальная ситуация, и я не знаю, где живет Пиантковский, наверное, в Вашингтоне, может быть, ему кажется, что это там тоже было бы естественно. От всей души желаю испытать что-то такое и говорить о победе демократии. Значит, что касается Аль-Каиды, это очень приятная тема для разговора извне Ирака. В Ираке об Аль-Каиде не говорят с таким восторгом и с воодушевлением. Дело в том, что там происходят вещи, которые гораздо более понятны для местных жителей, и они всегда знают, кто и что взрывает. Было несколько случаев, когда в Ираке, это тоже знают все люди, которые там живут, ловили комбатантов, которые сотрудничали тогда с британской, а позднее с другими оккупационными корпусами, которые устанавливали мины в машинах и ставили эти машины возле мечетей. Вот, собственно, с этого начались те события, которые сейчас мы так легко называем гражданской войной. Тем не менее, гражданское население Ирака оказалось настолько высоко морально готовым к подобным провокациям, что и шииты, и сунниты воспрепятствовали развязыванию гражданской войны по религиозному принципу. Я была в Садр-Сити, где мне рассказали люди о том, как это происходило. Люди приглашали, шиитские кварталы приглашали суннитские делегации, суннитские кварталы приглашали шиитские делегации. Это происходило не на телевидении, это не освещалось никакими средствами массовой информации, однако люди об этом знали, потому что сарафанное радио работает в Ираке лучше, чем средства массовой информации, и доверяют этому сарафанному радио больше, чем средствам массовой информации. В самый разгар, вот когда, собственно, хотели, чтобы эта война наконец разгорелась, и хотели это, естественно, оккупационные власти, а вовсе никакая не Аль-Каида, в Садр-Сити стали играться совместные шиитско-суннитские свадьбы для того, чтобы всему миру, и не только всему Ираку, продемонстрировать, что люди в Ираке не хотят религиозной войны. Это очень серьезное обстоятельство, о котором вне Ирака не говорят. Я не знаю почему. Наверное, потому что там нет журналистов, которые вообще о чем-либо, о каких-либо иракских реалиях говорят всерьез. Что касается перспективы. Я встречалась с людьми, которые реально являются участниками военных формирований, и эти люди, и шииты, и сунниты, в разной форме, ну что ли, решительности сообщили мне о том, что когда оккупационные войска уйдут, то иракцы без всяких оккупационных войск разберутся со своей страной без всякой внешней помощи, и у них нет никакого опасения о собственной судьбе. У них есть опасения только до той поры, пока оккупационные войска стоят в Ираке. Ну и, естественно, люди, которые сейчас сотрудничают с оккупационным режимом, то есть те, которые называются коллаборационистами, это большой слой людей. Судьба этих людей, конечно, будет достаточно сложной, потому что коллаборационистов не любят, и большая часть тех людей, которые сейчас победила, за исключением вот второй партии, которая пришла на выборах, скорее всего, она займет второе место, это коалиция шиитских партий, которая в свое время, кстати, в 2005 году привела к власти нынешнего премьера Аль-Малики, и от которой он сейчас открестился. Так вот, судьба коллаборационистов будет решаться, я думаю, в значительной степени и через суды, и многие эти люди будут вынуждены покинуть Ирак. И, кстати, многие люди в разговоре со мной говорили о том, что они не могут сказать о том, где они работают, даже своей семье, потому что они опасаются, что кто-то проболтается, соседям расскажут, случайно дети узнают, расскажут своим родителям. И жизнь тех, кто сотрудничает с американской армией за достаточно большие деньги, будет достаточно печальной уже сейчас. Так что никаких таких вот радостных перспектив, о которых говорит уважаемый господин Мирский, я, конечно, не вижу в Ираке.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, считал результат воскресных выборов предсказуемым.
Выборы в Ираке, наверное, никого не удивили, как и ожидалось. победили те, кто должны были победить. Американская война в Ираке непонятна для многих других государств, потому что главный аргумент наличия оружия массового уничтожения не подтвердился. Изменение соотношения сил в этом регионе, которое последовало за вводом американских войск в Ирак, объективно сыграло на руку усиления Ирана. То есть американцы не добились никаких целей, и сейчас они пытаются урегулировать этот конфликт какими-то псевдодемократическими процедурами, которые тоже не дадут результатов. Выборы, в какой бы форме они ни проводились, они, в общем, не прекращают ни террор, который, кстати сказать, уже по своим жертвам превысил все жертвы Хусейна. Они не прекращают конфликтов межэтнических. Эта ошибка, она затягивает американцев в Ираке больше и больше и больше. И я, честно сказать, не очень понимаю, зачем американской правящей элите это нужно сегодня, когда нет их врага Хусейна, когда в Ираке ситуация будет дестабилизирована на многие годы.
Вопрос Георгию Ильичу Мирскому. Согласны ли вы с надеждой, что угроза гражданской войны в Ираке уже позади?
Ну, она, по-моему, отрицает вообще сам факт гражданской войны. Она приводит какие-то факты совершенно единичные о каких-то суннитских свадьбах. Понимаете, когда приезжаешь в какую-то страну, то надо считаться с тем, что люди хотят тебе изобразить все дела, всю ситуацию в розовом свете. То есть всегда стараются стремиться к тому, чтобы вот у внешних людей, у иностранцев, было хорошее впечатление. Поэтому они будут стараться говорить, что на самом деле никакой вражды между шиитами и суннитами нет, это все оккупанты и так далее. На самом деле гражданская война, конечно, была, это не война классовая, обычно гражданская война считается классовая. Но это война между двумя общинами, и она продолжается и сейчас. Но, конечно, в гораздо меньших масштабах. Вы же знаете, что только что вот были страшные взрывы вот этих шиитских паломников, которые приезжали туда в свои святые города. Это будет и дальше проводиться. Это не значит, что шииты и сунниты обязательно будут стремиться уничтожить друг друга. Конечно, нет. Они жили в течение сотен лет. Они никогда не дружили. Но, во всяком случае, не резали друг друга. Все это началось после того, как свержение фашистского режима, кровавого фашистского режима, я повторяю, Саддама Хусейна, хотя тут вот такие высказывания только что звучали, что, дескать, было все тихо и спокойно. Я был в городе Халабджа несколько лет тому назад, или в том, что осталось от этого города, и видел сам людей, не только, я не видел тех, которые погибли ментально в результате того, как газы были пущены на них, 5000 человек сразу в страшных мучениях погибли, а потом встречался я с людьми из Сулеймании, которые пережили это, на них страшно смотреть это. Знаете, 180 тысяч скелетов лежат сейчас вот там, 180 тысяч. Это в основном все женщины, дети и старики, потому что мужчины, курды воевали в горах.
Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что ситуация в Ираке мы обсуждаем с обозревателем газеты Надежды Киорковой. Она находится в нашей студии и главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Мирским. Он на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Палестинцы и израильтяне начали переговоры о мирном урегулировании при посредничестве специального посланника США на Ближнем Востоке Джорджа Митчелла. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Филипп Кроули. Акты насилия в Нигерии, которые привели в воскресенье к гибели более 200 человек, стали следствием экономических и социальных проблем, а не результатом межрелигиозной ненависти. С таким заявлением выступил Ватикан. Ранее нигерийский архиепископ Джон Онайекан назвал причиной конфликта разногласия между мусульманами и христианами. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции в провинции Эль-Азык превысило 50. Госпитализировано около 50 пострадавших. Землетрясение произошло в понедельник рано утром. В Нальчике в понедельник прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. 8 марта 1944 года более 37 тысяч балкарцев были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Три человека, погибшие в воскресенье в Великобритании после падения с 15 этажа высотного жилого дома, были гражданами России. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Трагедия произошла в шотландском городе Глазго. Полиция расследует случившееся как самоубийство. В Ираке командующий войсками США оценил прошедшие в воскресенье парламентские выборы как важный рубеж на пути к полному выводу американских боевых частей из Ирака. По предварительным данным, в выборах депутатов приняли участие около 62% избирателей. Ожидается, что итоги голосования будут объявлены в четверг. В результате терактов в пакистанском городе Лахор погибли, по уточненным данным, 13 человек, свыше 60 получили ранения. В Москве тяжело ранена продавщица цветочного магазина. Преступники похитили денежную выручку.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Потому что ситуацию в Ираке обсуждаем с обозревателем газеты «Газета» Надеждой Киеворковой. Она находится в нашей студии. Главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским. Он у нас на прямой телефонной связи. Остановились на актуальности угрозы гражданской войны. Слово Георгию Ильичу.
Так вот, я хочу сказать, что гражданская война, война между двумя общинами, ее нельзя назвать ни классовой, ни этнической, потому что и те, и другие арабы, те, которые убивали друг друга в Багдаде. Но худшее позади, вот что я хочу сказать. Понимаете, еще 2-3 года тому назад многие у нас, даже очень солидные даже политологи, говорили, что единственный выход – это распад Ирака на три государства. Курды на севере, сунниты в центре, шииты на юге. Я никогда в это не верил, и я этим людям говорю, как вы, интересно, думаете, что будет, скажем, с Багдадом? Вот он должен быть, по вашему мнению, главным городом центрального, то есть суннитского государства. Но там, по крайней мере, 2,5 миллиона шиитов. Что, они упакуют свои манатки и уедут на юг Басру, что ли? Смешно сказать. Так вот, этого не произошло и уже не произойдет. Ирак останется как единое государство. Сейчас очень серьезная проблема – это проблема взаимоотношений между арабами и курдами. И прежде всего проблема Киркука. Я даже считаю, что, может быть, будущее Ирака в значительной мере будет решаться именно как цельного государства. Будет решаться вот в этом противостоянии. Я помню, мне говорил Джаляль Талабани, когда я был в его резиденции, сейчас он президент, тогда он еще не был им, он мне говорил около Сулеймани, что запомните, Киркук – это наш курдский Иерусалим. То же самое мне говорил через несколько дней уже в городе Эрбиль Масуд Барзани, он сейчас президент этого курдского района. И отдавать Киркук они ни в коем случае не собираются. Но вот это как раз тот пункт, в котором арабы, и сунниты, и шииты могут объединиться против курдов. Если, ну, я не думаю, что была бы война, но это будет очень серьезный конфликт. Пока что этого, слава богу, нет, и я думаю, что в конечном счете как-то все-таки насчет Киркука договорятся. Может быть, с Зудком какое-то совместное правление или в особую зону выделят. Но сейчас вот начнется, ведь вот выборы прошли, начнется борьба за создание правительства. А в прошлый раз, в 2005 году, это вообще заняло несколько месяцев. Это борьба за власть, борьба за пропорции там и так далее. Тут надо знать иракскую политическую жизнь, иракский менталитет, политическую культуру. Это беспрерывная грызня, интриги, насилие, вплоть до убийств. Так что ожидать, что будет как-то тихо, мирно, плавно сформировано правительство, это смешно, будет борьба. И вот тут курды могут сыграть очень важную роль, потому что между главными партиями, вот этими, в основном шиитскими, тут между ними как раз будут курды. И какая из коалиций одержит победу, в значительной мере будет зависеть от того, на чью сторону встанут курды. Но и у самих курдов там не все в порядке, потому что к традиционно вот этим двум партиям, которые всегда господствовали в иракском Курдистане, сейчас прибавилась новая партия, партия Горан, то есть смена, или вернее, да, перемена. Мы не знаем, сколько она там получила и как там будет. То есть это тоже не так-то просто. Но главное, я хочу сказать, это, во-первых, что Ирак не развалился. Во-вторых, что вот хотя бы этими выборами иракцы продемонстрировали, пусть я согласен, энтузиазма там нет и радости нет. И чего там говорить? 2 миллиона иммигрантов. Вы представляете, 2 миллиона иракцев покинули страну. Как я где-то читал, из 15 тысяч врачей, 8 тысяч врачей уехало. То есть там черт знает что. Но тем не менее, вот хотя бы тем, как себя ведут сейчас в основном сунниты и шииты, простые вот люди, и тем, как они пришли на выборы, они показали какое-то гражданское чувство свое, гражданскую ответственность, иракский патриотизм, национальный, если вы хотите, стремление к сохранению
своего государства, независимо от того, сунниты они или шииты. Вот если это национальное гражданское чувство победит, тогда можно считать, что Ирак, конечно, я повторяю, через кровь, через большие еще жертвы и потери, все-таки будет на пути к нормализации и к включению его вот в мировое сообщество в качестве стабильного государства. А уж говорить об экономике, Ирак — это же не только нефть, по нефти он на третьем месте в мире, но это исключительно благоприятная страна в смысле сельского хозяйства. Если суметь все это наладить, это будет одна из богатейших стран. Поэтому я в целом, я повторяю, что я хорошо знаю иракский менталитет, предвижу еще колоссальные трудности не только формирования там парламентских коалиций, правительства, борьба, там черт знает что еще будет. Мы увидим вообще жуткие вещи. Но путь, мне кажется, вот тенденция уже намечена, это благоприятно. Американцы уйдут. Я больше всего боялся, вы знаете чего, что когда американцы уйдут, то тогда вот как раз экстремисты с обеих сторон, и шиитской, и суннитской, уже избавившись от американцев, которые всячески старались как-то их помирить и нормализовать обстановку, чтобы уйти, по крайней мере, не поджав хвост, понимаете, как они ушли из Вьетнама с позором, а уйти, все-таки сказал, что мы оставляем позади себя страну, которая идет по пути к нормализации. Поэтому я не согласен ни в коей мере с тем мнением, что американцы пытались там разжечь эту самую борьбу. Наоборот, это для них было бы совершенно невыгодно. Именно оставить после себя Ирак в более-менее нормальном положении и прекратить вот эту суннитско-шиитскую вражду. Так вот, я боялся, что это, когда американцы уйдут, то экстремисты с обеих сторон, уже оказавшись друг против друга, начнут такую войну, которая превзойдет то, что было в эти годы. Ведь среди суннитов какие есть разговоры? Они вообще-то считают, что один суннит стоит двух шиитов. И они думали, что если уйдут американцы, которые поддерживают шиитов, то уж они с шиитами справятся легко. Оказалось, что это нет. Но вот сейчас у меня впечатление, что даже после ухода американских войск, они сомневаются, что они уйдут, все-таки Ирак сможет стать достаточно сильным и самостоятельным государством. Конечно, он зависеть будет и от Америки, и от Ирана, от этих двух держав. Но именно вот это обстоятельство может позволить иракским лидерам, если у них хватит ума, конечно, для этого, в чем я не очень-то уверен, но если у них хватит ума у этих людей, то именно используя то обстоятельство, что они в какой-то степени будут зависеть всегда от Америки, в какой-то от Ирана, лавируя между ними, они смогут, в общем-то, создать достаточно сильное государство.
Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, считает, что говорить о выводе американских войск преждевременно.
Там не то чтобы вывод, там сокращение. То есть оттуда американцы выводят боевые части, оставляют части поддержки и части, которые будут оказывать помощь иракцам. Но это было у них в планах записано, что боевые части выводить и все боевые задачи, собственно, внутри Ирака передавать иракским войскам, которых они подготовили для этого. А проведение выборов, которые, в общем, состоялись, очевидно, несмотря на старания боевиков их предотвратить всяко, для США это не только повод, но это, в общем, это была их цель. Они же не собирались Ирак присоединять к себе. Они собирались там установить дружественный Западу режим. И, значит, их стратегическая цель выполнена в целом.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу поздравить женщин на радио «Свобода» с праздником 8 марта, да?
Спасибо.
И возразить женщине, корреспонденту газеты. Когда американцы заняли Ирак, да, они оставили на руках у населения все оружие, включая автоматы. Удрученному народу никогда на руках не оставят оружие, потому что он может им воспользоваться. Второе. Вот когда люди под угрозами Аль-Каиды идут на выборы, то они 100% верят, что эти выборы будут честными. Потому что когда выборы нечестны, как в России, наоборот, людей всяческими мерами загоняют на эти выборы.
Слово Надежде Киоркове.
Ну, знаете, в Ираке вооружены все, даже женщины. там рекомендуется женщинам, старшим школьницам и студенткам носить с собой оружие любое, которым она может владеть. От пистолета до ножа и электрошока. Так что, не знаю насчет вот этого предположения, это очень сложно мне сказать. Что касается ухода американцев, конечно, они уйдут оттуда с позором, и это, безусловно, будет сопровождаться вовсе не тем, о чем говорят уважаемые эксперты, никакой гражданской розни там не будет. Я хотела возразить, конечно, Георгию Ильичу, потому что, знаете, у меня не было никаких розовых очков, и я достаточно опытный журналист, чтобы воспринимать то, что мне говорится, с определенной долей скепсиса. Что касается устройства Ирака, то, наверное, все-таки Георгий Ильич знает о том, что в Ираке существует до сих пор племенное общество, неразрушенное племенное общество, и в одном и том же племени состоят... Ну, племя – это большая семья, если так в простоте. Очень большая семья. В одном и том же племени состоят и шииты, и сунниты. Поэтому желание разжечь гражданскую войну в Ираке было, конечно, не внутренней потребностью иракского общества, а внешним желанием как-то потрясти это сообщество так, чтобы оно больше не восстановилось. Что касается паломников, которых взрывают, когда они идут в паломничество в Кербилу и Неджеф, то в Ираке паломничество к этим святыням совершают как шииты, так и сунниты. Я была в Кербиле, я разговаривала там с людьми, там есть как те, так и другие. Естественно, взрывают их не какая-то мифическая Аль-Каида, в которую так свято верят наши некоторые ученые, а вполне реальные диверсанты, которые работают на вполне реальные цели по дестабилизации Ирака. Так что я бы так не стала, вот, знаете, говорить о том, что те факты, о которых я говорю и которые я увидела, являются мелкими какими-то деталями. Это важное очень обстоятельство, которое, к сожалению, вне Ирака почему-то неизвестно.
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, не видит в Ираке изменений к лучшему.
Ирак продолжает находиться в состоянии гражданской войны. И погрузится в это состояние еще глубже, в ту секунду, как американские войска из Ирака уйдут. Не видеть это и не замечать это можно при определенном усилии, что характерно для администрации действующего американского президента, который как обещал из Ирака вывести американские войска, так, честно говоря, их и выведет, вне зависимости от того, куда обрушится эта страна после того, как он их выведет. То, что значительная часть суннитских кандидатов была снята с выборов, показывает, что курды и шииты продолжают пытаться остаться привилегированными меньшинствами и оттеснять от власти града и странообразующие суннитское население будут до той поры, пока они могут это делать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Георгию Ильичу Мирскому. Вот сегодня Американская киноакадемия наградила фильм «Повелитель бури» об иракской войне читателю. Это простое дание политкорректности.
Я что-то не совсем понимаю. При чем тут Ирак?
А он посвящен иракской войне и завоевал премию Американской киноакадемии «Оскар» сегодня в главных номинациях.
Но, по-моему, к выборам в Ираке это не имеет отношения. Думать о том, что эта комиссия, которая присуждает там эти награды, она руководствуется соображениями, связанными с иракскими выборами, по-моему, это смешно.
Нет, это совершенно не смешно, конечно. Это просто напрямую был просто сделан политический выбор.
Да это никому не нужно. Вы понимаете, неужели вы думаете, что присуждение этих премий как может повлиять на выборы? Другое дело, что в Ираке это может быть воспринято благоприятно, но к выборам это не имеет отношения. Я хочу сказать другое. Я совершенно не согласен с госпожой Геворковой в ее оценке...
Моя фамилия Геворкова.
Да-да-да.
В оценке тех взрывов, которые там происходят. Понимаете, вырисовывается какая-то примитивная антиамериканская схема. Она говорит, какие-то диверсанты, которые подсылаются внешними силами, и что так, американцы...
Так, в этом убеждены сами иракцы, понимаете?
Мало ли, что они вам наговорят.
Ну, конечно, мало ли, что вам говорит президент.
Люди скажут вам то, что они хотят, чтобы вы думали. Им всегда, конечно, выгоднее сказать, что во всем виноваты внешние силы. Понимаете, это очень легко. Вместо того, чтобы на себя посмотреть и подумать, что же это у нас за такое общество, которое друг друга истребляет люди. Вместо этого очень легко сказать, да, конечно, это все американцы. А вы принимаете все за чистую монету. На самом деле, то, что вот сейчас там происходит, это последнее, это может быть агония Аль-Каиды. И напрасно вы не отзываетесь так, мифическая Аль-Каида. Это была очень мощная организация. Туда хлынули экстремисты, террористы со всех концов арабского мира. Точно так же, как в свое время они против советской армии в Афганистане бросились по призыву муджахедов, вот этих вот всех, из которых впоследствии и Бен Ладен появился уже. Точно так же сейчас произошло это и в Ираке. Американцы сами открыли ящик Пандоры и превратили Ирак, в котором действительно никакого международного терроризма не было, они превратили его в новый очаг терроризма, который, как несколько лет тому назад казалось, будет почище еще, чем в Афганистане. Но, слава богу, вот тут правильно Пианковский говорил, слава богу, Аль-Каида показала себя во всей своей красе. Когда они стали творить свои бесчинства в тех районах, которые они контролировали, когда они стали пускать в ход вот этих шахидов-самоубийц, когда они стали отбирать у шейхов племен и их источники дохода от контрабандной торговли и так далее, вот когда они показали себя, кто они такие, а иначе они не могли, Аль-Каида — это Аль-Каида, даже как талибы — это талибы, то тогда действительно вот эти не только шейхи суннитских племен, но и рядовые боевики, те, которые убивали американцев, а заметьте, что из каждых 10 убитых американцев 7 погибали от рук именно суннитских боевиков. Так вот, эти люди пришли к выводу, что, конечно, Америка — это плохо, но Аль-Каида еще хуже. И они заключили союз, альянс с американцами, повернули фронт. И вот тогда и начался вот этот перелом. То есть Аль-Каида сама себя переиграла, а иначе не могло быть.
Кинокритик Андрей Плахов считает фильм «Повелитель бури» созвучным сегодняшнему дню.
Этот фильм очень точно соответствует современному тренду развития кино, приближение кино к реальности, и не просто приближение, как это бывало раньше, там, в эпоху неореализма или новой волны, но действительно сейчас появились новые технологии, которые позволяют снимать реальность адекватно, передавать ощущения, вот воздух этой реальности, ее звуки, прямая запись звука, съемка ручной камеры, очень подвижной современной цифровой камеры. Все эти технические изобретения позволили действительно очень приблизиться к жизни, а кино, в общем-то, и начинало с того, что оно было таким искусством, которое ткалось, так сказать, из материи жизни, в отличие от других искусств. Но поэтому кино таким образом возвращается к собственной природе на новом виде. И в этом смысле «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу очень хорошо вписывается в это новое направление, сравнительно новое, и выражает какое-то вот новое качество современного кино.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А мое мнение такое, я полностью с журналисткой согласен в ее мнениях, абсолютно она права. И второе, выход американцев оттуда не заинтересован в первую очередь богатые арабские страны, шейхи, которые купают в своем золоте. Им выгодно держать американцев там. Именно они организовывают половину этих взрывов, они никакая не Аль-Каида. Это все господину вашему этому снится. Он вообще какой-то, я не понимаю его мнения. Вроде бы профессор, а как ребенок какой-то.
Вопрос Надежды Георгиевой. Согласны вы с Георгием Ильичем, что будущее за конфликтом между арабами и курдами?
Это серьезная проблема, и этот конфликт идет сейчас. И вот, скажем, на самом деле мы совсем не говорим об этих людях. В Ираке же очень много христиан, их было до войны почти 2 миллиона, 1 800 000. Уехало за истекшие 7 лет 1 200 000. Вот оставшиеся христиане, 14 самых разных общин, там есть даже православные люди, православная община, христиане больше всего страдают от этого конфликта вокруг нефтеносных районов Курдистана и вокруг Мосула, за которую ведется теперь какая-то уже совсем кровопролитная битва. Вот как христиане сказали мне, самого разного уровня, от простых прихожан до архиепископа, Арабы с курдами разбираются, между тем крадут и убивают христиан. Пока я была в Ираке, вот за эти две недели было украдено 4 студента в Мосуле, христианина. Так что это проблема серьезная, и я надеюсь, что все-таки вот в отношении этой проблемы иракская... такое вот жизненное понимание, оно возьмет верх. Они решат эту проблему, когда американцы уйдут, и все у них как-то устаканится, поскольку главное это поделить нефтеносные скважины. Вот когда богатые люди их поделят, то тогда все и успокоится. Но что касается сельского хозяйства, вот это вот такой, знаете, такой проброс был про сельское хозяйство. Сельского хозяйства больше нет в этой богохранимой стране, в которой, собственно говоря, вообще все сельские культуры зародились. В Междуречии сельского хозяйства не существует. Я ходила там по рынку, из местных фруктов я нашла там только мандарины. Больше там нет ничего. Яблоки американские. Так что насчет того, что там возродится сельское хозяйство, я очень не уверена. Все плодоносные зоны раскатаны танками. Они заминированы. Их нужно долго очищать от всевозможных вида вооружений, которые там разбросаны, от гранат, мин, бомб и так далее. Поэтому, что касается сельского хозяйства Ирака, тут бы я вот так вот через розовые очки, употребляя любимое, видимо, выражение Георгия Ильича, не смотрела бы на эту часть иракской жизни.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, сравнивает Ирак с Афганистаном.
Если смотреть на опыт Афганистана, афганских муджахедов, которые боролись с советской армией, называли борцами за демократию, за свободу. На самом деле, изгнав советскую армию, афганцы установили жесткий исламский режим. То есть это та культура, которая моноцентрична. У нее есть единая система ценностей с четкими правилами, четкими ценностями и так далее. Что-то похожее, на мой взгляд, существует и в Ираке. Поэтому считать, что демократия – универсальный метод, универсальное средство, единственная форма и способ управления, самый рациональный, я с этим лично не согласен. Я думаю, что выборы, прошедшие в Ираке, трудно говорить, насколько они успешны, это едва ли будет решением проблемы, потому что традиционная система ценностей, исламская система ценностей, она для Ирака гораздо более адекватна, понятна, уместна, общепринята и глубока, и так далее, и так далее. Так что не думаю, что выборы решат проблему Ирака.
Вопрос Георгия Ильича Мирского. Насколько реалистичны, по вашему, планы Барака Обамы полностью вывести американские войска к концу следующего года?
Я думаю, вполне реалистичны, за исключением вот чего. Если все-таки иракское правительство проявит слабость и неэффективность в борьбе с террористами и диверсантами, вот этими смертниками и прочими, если окажется, что иракская армия, на создание которой были потрачены огромные средства, и которые сейчас действительно представляют собой по численности, по крайней мере, внушительную силу, если окажется все-таки, что единственной вот за последние годы эффективной силой, которая могла бороться и с шиитскими боевиками, скажем, Муктады Ас-Садра, и с суннитскими боевиками, была все-таки американская морская пехота, они могли бить террористов и этих всех боевиков, а иракская армия не справится с этим, то тогда волей-неволей, конечно, американцам придется, как бы они не хотели уйти оттуда, и они согласны с тем, что вот госпожа Георгиева сказала, что они уходят с позором. Нет, пока что, если все будет идти так, как идет, то это без позора будет, это никакой не Вьетнам. Но если получится, что действительно вот там наступает какой-то хаос и анархия, и правительство будет занято вот этими склоками, грязней, вот этой борьбой друг с другом, не смогут договориться, и это отразится также и на армии, и на полиции, там же тоже внутри очень много разногласий. Вот тогда, конечно, американцам придется вступиться, хотя Бараку Обаме очень бы этого не хотелось. Ему как раз хотелось, чтобы так вот более-менее тихо, плавно все закончилось. У него сейчас главная боль – это вовсе не Ирак, а то, что называется АФПАК, то есть Афганистан и Пакистан. Вот там две войны, которые идут по обе стороны границы. Ну, я ж не говорю про Иран, конечно, это вообще, это для него страшная проблема. Так что ему бы хотелось именно
по-тихому вот так уйти спокойно, и вы видите, что они сейчас, Барак вот Обама выступил и как раз подтвердил это. Я думаю, что если только не будет вот такого жуткого взрыва, вот если экстремисты с обеих сторон не воспользуются тем, что американские войска ушли, и начнут тогда уже действительно сводить счеты, ни с тем не считаясь, вот это худший вариант, это кошмарный сценарий. Вот если это будет, американцам придется остаться. А если нет, они уйдут и будут потом в Америке вспоминать об Ираке как о страшном сне.
Спасибо. Вопрос тот же Надежде Киворковой. Как, по-вашему, остановят ли американские военные боевые действия к концу лета, как пообещал Барак Обама?
Ну, американцы не ведут никаких военных действий. Они вышли по своему графику из городов, стали в ближайших пригородах. Они время от времени появляются на улицах, и все живое разбегается от этих жуткого вида машин, которые ездят. Американская морская пехота ни разу не победила ни армию Махди Муктада Ас-Садра, ни суннитские боевые отряды. Единственное, что они смогли сделать, это залить напалмом и свинцом Фалуджу и отравить там все, что движется, газом. А так никаких особых побед, собственно говоря, не было. Американская армия, конечно, я думаю, выполнит все свои обещания. Они к лету наполовину сократят свои войска, останется 50 тысяч, как они выражаются, советников. И к 1 января 2012 года американская армия уйдет, потому что Ирак не может быть зачтен американской армии как победа.
Вопрос Георгию Ильичу. По каким сценариям могут развиваться события после прошедших выборов?
Ну, я уже сказал, что сейчас начнется длительная, изнурительная, ожесточенная борьба внутри политических партий. Какой пропорции, кто будет, ну, Реаль Малики, некоторые будут делать ставку все-таки на Аяда Алауи, а там есть еще и другие люди. Напомню, что среди исламистов вот этот вот Иракский национальный альянс, там есть и вице-президент Адель Абдель-Махди, бывший премьер-министр Ибрахим Джаафари, и есть целый ряд других людей, которые претендовали бы на этот пост. Конечно, Реаль Малики хотел бы стать таким сильным человеком, знаете, ну, не диктатором, сейчас уже диктатора там не будет, другая система, но вряд ли у него это получится. Зная иракцев, зная их политическую культуру, я не думаю, чтобы ему это удалось.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Ираке обсудили с обозревателем газеты «Газета» Надеждой Киворковой и главным сотрудником Института мировой экономики Георгием Мирским. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Елена Колупаева.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно понять, если только там какие-то есть суперкомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславу...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.